Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная передача из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что, начнем очередную программу. Тему ее вы слышали. Это теория Блицкрига. Мы так постепенно подходим, может быть, к ключевой дате Второй мировой войны. Это 22 июня 1941 года, но это уже как бы на следующий раз.
Да, это тема следующего эфира.
Дима, наверное, нужно нам рассказать о плане сегодняшней программы нашей. У нас сегодня есть небольшие изменения, по-моему, приятные для слушателей.
Будем надеяться.
Да. Значит, ну, во-первых, 725-6633, как всегда, это телефон нашего пейджера. Мы ждем ваших сообщений. Но сегодня еще помимо портрета из той галереи портретной, которую пишет для нас Елена Сьянова, вот в конце программы мы разыграем 5 книжек среди вас.
Да, помимо виртуальных портретов будут портреты материальные и вполне осязаемые.
Да, эта книга написана Еленой Сьяновой, называется «Десятка из колоды Гитлера», и это такой сборник именно вот тех портретов нацистской верхушки, который составила и написала Елена Сьянова.
Да, это в значительной степени документальная книга, и надо сказать, что портреты, конечно, в ней куда более развернутые, чем в нашем эфире, где мы, к сожалению, ограничены временем.
Да, ну, книжка небольшая, но, по-моему, очень интересная, так что где-то вот так примерно в 23:50, примерно в это время мы будем разыгрывать среди вас эту книжку, но для этого придется вам поработать, надо будет ответить на вопрос
каверзный
и рассчитанный на то, что вы внимательно слушаете
нашу
программу и внимательно слушали, в частности, предыдущую программу. Ну что, мы теперь можем, наверное, перейти
к традиционным трем звонкам.
Трем звонкам, с которым мы начинаем нашу программу. Какой вопрос мы задаем нашим слушателям?
Вопрос касается Блицкрига и темы, которую мы будем сегодня освещать. Вопрос, может быть, будет поставлен несколько неожиданно. Как вы считаете, Блицкриг – это явление в большей степени военное или экономическое?
Хороший вопрос. 783-90-25, Москва, 783-90-26, не Москва или регионы.
И если теперь уже звонки, по традиции сбрасываем звонки.
Сбрасываем звонки и начинаем по новой. Есть звонки у нас? Все равно есть. Ну, вот замечательно. Ну, давайте начнем с кого? Начнем с не Москвы, с регионов. 783-90-26. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Нина, Санкт-Петербург.
Очень
такой.
Приятно.
Здравствуйте.
Я думаю, Блицкриг – это, естественно, экономическое понятие.
Почему вы так думаете?
А потому что работать на это самое, на войну развалится экономика.
Как? Если работать только на войну, развалится экономика.
Только работать это самое.
Спасибо, интересная
ну,
точка зрения.
Ну, во всяком случае, точка зрения существует. Но теперь давайте послушаем Москву. Добрый
Алло.
Вечер.
Добрый вечер.
Да.
Я думаю, что это Андрей, да, я из Москвы.
Да,
я думаю, что,
понятно.
Естественно, экономическое, потому что есть, я вот не помню, чьи, но есть оценки там расчета, так сказать, снарядов, патронов. И, во-вторых, есть оценка кого-то из там немецких, так сказать, работников, вот, в промышленности, что где-то к сентябрю, к октябрю уже 41-го, что все, там, война проиграна по причине недостатка ресурсов, и надо заключать каким-либо образом надо заключать.
Андрей, у меня тогда к вам такой вопрос. Угу. Если это явление чисто экономическое, да, понятие чисто экономическое, то как добиться без военных действий некоего результата?
Нет, это имеется в виду, то есть Блицкриг — это, естественно, какая-то военная, это военная операция, но вызванная, вот, конечно, тем, что позиционной войной, там, образца Первой мировой, которую Германия уже просто не могла выдерживать, так сказать, еще раз. Угу. Да, и было ясно, к чему это приведет, и, в общем, к чему это привело. И надо было искать какой-то выход, то есть как-то сламливать эту позиционность. Но изначально, конечно, экономика. То есть страна не может находиться дольше какого-то времени в состоянии войны.
Спасибо, Андрей.
Спасибо.
Слушаем еще один звонок.
Еще один звонок на 9026. Да, слушаем. Добрый вечер.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Алло,
да.
Борис.
Борис, вы откуда?
Из Ростова.
Из Ростова. Очень приятно. Ваша точка зрения?
Моя точка зрения, во-первых, Блицкриг — это молниеносная война.
Ну, это понятно.
Больше. Это перевод.
Да. Ну, да. Ну, отсюда и все истекает.
А что истекает?
Ну, быстро занять все позиции, которые Гитлер хотел сделать у нас.
А, знаете, тогда вот, раз вы так говорите, у меня сразу к вам дополнительный вопрос. А Блицкриг, это, по-вашему, это понятие или термин, или теория чисто немецкая, германская или международная?
Ну, тут я точно не могу вам сказать, тут я не знаю.
Ясно, спасибо.
Ну, может быть, для того, чтобы уравнять шансы, все-таки давай четвертый звонок Москве дадим.
Хорошо.
Чтобы 2-2 было.
Окей.
Да? Хорошо, 783-925, Москву слушаем.
Алло, день добрый.
Добрый вечер.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я бы не стал так четко делить экономическое ли это понятие, или же военное, хотя, конечно, больше превалирует военное. Uh-huh. При этом военная составляющая близкорегиста в самом немецком варианте была в том, чтобы навязать противнику генеральное сражение и разбить его именно вооруженной силой, не нанося урон экономике. То есть это прошло в Польше, это прошло во Франции, но, к сожалению, не прошло, к сожалению, для немцев, конечно, не прошло в Советском Союзе.
Ясно. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Ну, вот такие точки зрения мы выслушали. Если уже нам приходит что-то...
На пейджер.
Да. Есть смысл сказать несколько слов о вкладе в теорию молниеносной войны советских военачальников. Например,
скажем.
Тухачевского.
Скажем.
Ну, хороший вопрос. Спасибо.
Ты знаешь, Андрей. Виталий, я был, честно говоря, несколько удивлен, что первые два звонка содержали все точку зрения, что Блицкриг — это война экономическая.
На мой взгляд, почему тебя это удивляет?
Ну, потому что, с моей точки зрения, это правильный подход к вопросу ведения войны. То есть каждая страна...
Это просто слушатели догадались, что ты думаешь. Раз задали такой вопрос, значит, вот такой ответ неожиданный.
Дело в том, что ведение любой войны предопределяется материальными ресурсами и экономическими возможностями страны, которая планирует ведение той или иной военной кампании. И Германия, несмотря на то, что в советское время пафосно говорили, что на нее работала вся промышленность Европы, не могла вести затяжную войну, действительно. Если рассматривать с точки зрения промышленных приобретений, которые Германия получила после Блицкрига в Польше и во Франции, то они были весьма и весьма скромными. Польская военная промышленность ничего серьезного предложить не могла. И единственные две страны, где какие-то производственные военные ресурсы имели место быть, это была Чехословакия, где была неплохая база по производству собственных танков «Шкода». И, соответственно, Франция, где...
Ну, кстати говоря, извините, я перебью, вот если уже немножко вперед забежать, когда уже образовался соцлагерь, вообще известно, что из всего вот этого восточного блока, собственно говоря, единственной индустриально развитой страной до того, как она вошла в этот самый социалистический лагерь, была только Чехословакия. Да? Все остальные страны, там Венгрия, Болгария, Румыния, это были достаточно страны все-таки больше аграрные, чем индустриальные.
Да, конечно. И что интересно, в Чехословакии несколько послевоенных лет производились мессершмитты, которые, на производство которых было налажено в годы войны. на них ставили двигатели ЮМО-213, и эти мессершмитты, как это ни парадоксально, поставлялись Израилю, где они участвовали в боевых действиях, обороняя небо Израиля.
Подожди-ка, Израиля еще не было в годы войны.
После войны, я говорю, Виталий, после войны в Чехословакии производились несколько лет мессершмитты. С двигателями не такими, которые были во время войны, двигатели были похуже, вот, но некоторое количество этих мессершмиттов было поставлено Чехословакии Израилю.
То есть израильские ВВС после образования государства Израиль летали использовали мессершмитт.
И Эзер Вейцман летал на мессершмитте. Летчик, который прославился в годы Второй мировой, был очень результативный для того театра военных действий. Вот, ситуация была такова. Опять же, возвращаясь к Франции, там была танковая промышленность, там была авиационная промышленность в более или менее неплохом состоянии. Но если взглянуть на ситуацию с заводами, которые приобрела Германия, их нужно было, по сути, перестраивать с нуля. То есть, есть цеха, есть какие-то станки, но они не в состоянии производить немецкие танки, они не в состоянии производить немецкие самолеты, и, по сути, это колоссальная перестройка. То есть что-то с этих заводов начало поступать далеко не в самом начале войны и далеко не в тех объемах, которые хотелось бы, наверное, иметь немцам. Как ремонтную базу их использовать, безусловно, было возможно. На протяжении всей войны Германия испытывала дефицит редкоземельных металлов, железные руды и многих других стратегических материалов, которые приобретались в нейтральной Швеции. То есть такого вот размаха и всеобщего благоденствия
материально-технического... Да, и очень много из вот этого необходимого для военной промышленности сырья до войны поставлялось из Советского Союза. Да.
Совершенно справедливо.
Но с началом войны на Восточном фронте как бы этот ресурс был, естественно, перекрыт.
Да. Соответственно, я не могу не согласиться со слушателем, который сказал, что военная теория была продиктована экономическим положением. Действительно, вести позиционную войну, а, было несовременно, и, б, для того, чтобы ее вести, просто-напросто не было ресурсов. Ведь то, что у Германии на протяжении всей войны не было развернутой стратегической авиации, которая могла бы опустошать наши тылы, было одним из наглядных примеров того, что немецкая промышленность просто была не в состоянии поднять ее производство. В то время как американцы могли позволить себе роскошь производить стратегические бомбардировщики огромными тиражами и направлять на объекты в Германии там не 30, не 100 бомбардировщиков, что с нашей или с немецкой точки зрения было огромной цифрой. Они бомбили завод тысячей бомбардировщиков. И каждый из этих бомбардировщиков прикрывало несколько самолетов сопровождения истребителей. То есть экономические возможности Соединенных Штатов, они сформировали тот тип ведения войны, который в большей или меньшей степени Соединенные Штаты повторяют по сей день. Они в первую очередь воюют против экономики.
Но, кстати говоря, если уж продолжать как бы такую экономическую тему, то разрабатывая свой план вот этой молниеносной войны против Советского Союза...
И против вообще. Мы-то были уже в этом наборе далеко не первыми.
Мы были не первыми. Но, тем не менее, когда мы говорим о планах Гитлера уже в войне против Советского Союза, ведь не зря направления, так сказать, таких основных ударов были направлены на районы, на территории, которые могли стать источником как раз восполнения ресурсов сырьевых, нефтяных, в частности. Да. Это была Украина, ресурсы Донбасс. Украина, ну, включая Донбасс, естественно, да, и Кавказ с его нефтяными промыслами.
Да, конечно. Потому что ближе к концу войны, когда американцы уже разбомбили все, немцы были вынуждены производить искусственный бензин, а под конец войны они уже и его не могли производить, потому что были разрушены производства и искусственного бензина в том числе.
Ну, кстати говоря, здесь как бы двойная задача ставилась. Это, во-первых, обеспечить себя экономическими необходимыми ресурсами, да, вот направлением этих ударов, и, с другой стороны, лишить этих же ресурсов Красную армию, для того, чтобы она как бы захлебнулась в экономических проблемах.
Да, совершенно верно. Вот. Соответственно, доктрина молниеносной войны — это ну, отнюдь не чисто немецкое изобретение.
Ну, после... давай вообще,
давай немножко вернемся к Первой мировой. К
окончанию Первой мировой. Давай до Первой мировой вообще нужно вспомнить, что, наверное, скорее всего, если уж говорить о некой доктрине, теории, концепции молниеносной войны, вот этого блицкрига, наверное, нужно начинать вообще с Наполеона. И, между прочим, не зря перед войной в 30-е годы изучение русской кампании наполеоновской 1812 года было вообще любимым делом нацистских военачальников. Как говорят, начальник там штаба одной из армий, генерал Блюментрит, в его воспоминаниях есть такая вещь, что все карты и книги, касающиеся России, исчезли из книжных магазинов. На столе фельдмаршала Клюге в Варшаве, тот вспоминает этот Блюментрит, всегда лежала кипа таких книг. Наполеоновская кампания 12-го года стала предметом особого изучения. С большим вниманием Клюге читал отчеты генерала де Калинкура об этой кампании. Но не только Клюге. И Гитлер, и Кейтель, и Йодель, они все изучали вот, наполеоновский опыт, считая, что вот, на Востоке с Россией можно драться, но они можно драться вот именно вот этой методом молниеносной быстрой войны. Но не все они учли и в наполеоновских кампаниях.
Ну да.
Но, теперь ты говоришь о Первой мировой.
Да, я хотел вернуться к Первой мировой, к результатам Первой мировой, когда стало ясно, что а, позиционная война, она абсолютно бесперспективна, б, появились такие виды вооружений, как танки и самолеты, которые могли быстро прорывать оборону противника на земле, это танки, и, соответственно, углубляться в тыл противника, это самолеты. Развитие авиации и танковых войск, оно шло своими естественными путями в разных странах, и разные значения придавались этому у англичан, у французов, у нас или у немцев. Но основная идея, которую немцы извлекли и поставили во главе угла, это возможность быстрого, практически действительно молниеносного проникновения за передний край противника, рассечения его обороны. Как писал Эйки Мидельдорф, которого я не устаю цитировать, главное было даже не уничтожить противника. Главное было рассечь его оборону и создать у него ощущение угрозы. И в то время, как танковые колонны продолжали углубляться на территорию противника, рассекая уже его тылы, в создавшуюся брешь проникали пехотные части. В дальнейшем, когда у нас речь пойдет о 22 июня, я расскажу более подробно о методах ведения блицкрига. Но одним из слагаемых успеха в этом деле было то, что существовала безупречная взаимосвязь между наземными войсками, сухопутными, пехотой, танками и авиацией. То есть все было объединено в единый механизм, где шестеренки прилегали идеально друг к другу и работали вместе. Сначала разминалась оборона противника с помощью артиллерии и авиации, подавлялись все возможные и невозможные источники угрозы для пехоты, наносился танковый удар уже после того, как оборона была размята, и после этого уже в образовавшийся прорыв направлялись все остальные силы. Но как бы доминантой, конечно, была авиация, потому что она прокладывала путь для танковых колонн. И что очень интересно, практически во всех уровнях штабов немецких вооруженных сил сухопутных присутствовали офицеры связи Люфтваффе. То есть управление авиацией осуществлялось непосредственно с переднего края и наводилось на каждую конкретную пушку, каждый конкретный танк и каждый конкретный даже пулемет, там, где он особенно мешал.
Да, но теперь давай все-таки немножко еще я хотел бы вернуться в историю, в начало 20 века, и если уже говорить об авторстве вот, теории блицкрига, хотя, наверное, автора здесь и нет, то что, кстати говоря, даже вот в исторической военной литературе существует несколько версий. Кто-то называет автором де Голля, который в 30-е годы опубликовал там свой труд. Но, скорее всего, если уж есть автор такой более или менее стройной теории блицкрига, то это, конечно же, граф Альфред фон Шлиффен. Это глава германского генерального штаба в начале 20 века при Вильгельме II. И фон Шлиффен именно и разработал некую такую исходную теорию Блицкрига. И еще в 1905 году. И, так сказать, исходным материалом для его теоретических уже всех построений были поражения царизма на полях Маньчжурии. Когда он посмотрел, ну, со стороны, конечно, он там не присутствовал, посмотрел вот на ход военных действий в Маньчжурии, то тогда вот он и сформулировал теорию, если так можно сказать, блицкрига. Это коротким ударом уничтожить силы противника в течение одного лета, не затягивая войну до осени, чтобы избежать дождей, слякоти на дороге и, упаси бог, не дождаться морозов. И в этой степени, и в этом смысле он как раз и учел опыт Наполеона, да, вот что самое главное, так сказать, при войне на Востоке в России, это не дождаться морозов. Собственно говоря, из этого, кстати говоря, еще два слова про фон Шлиффена, потому что это была такая личность совершенно фантастическая, уникальная. Он был военным тактиком вот до мозга костей. И, как рассказывают про него такие две истории, совершенно занятные. Однажды там в поезде адъютант попросил его посмотреть в окно и говорит: «Ваше превосходительство, какой дивный пейзаж, который освещен заходящим солнцем». Шлиффен посмотрел, сказал: «Да, вы правы, но узость природного дефиле позволяет использовать его лишь для прохождения корпусной колонны, не больше. А действие артиллерии ослабится лучами заходящего солнца, который станет мешать прямой наводке». Вот так он воспринимал дивный пейзаж. А, как говорят, даже умирая, он в бреду агонии вот мыслил себя в гуще сражения. И перед смертью последние его слова были: «Я готов, только прикройте мне правый фланг».
Да.
Вот такой вот был граф фон Шлиффен, да, который вот считается как раз и автором теории блицкрига.
Еще одна очень интересная вещь, и к ней мы тоже вернемся в последующих программах, это помимо технической составляющей блицкрига, то есть вся техническая база у немцев была рассчитана именно на прорыв, на быстродействие. Если у англичан танки были пехотными, их предназначались для работы вместе с наступающей пехотой с относительно небольшой скоростью, и поэтому они были не очень скоростными, то у немцев скорость стояла, если не во главе угла, то считалась одним из приоритетных соображений. Но при всех расчетах по техническим параметрам, я не устаю повторять это и буду повторять, наверное, на протяжении всех эфиров нашей программы, одним из самых главных была боевая выучка войск. Потому что в какой-то момент, когда немцы только вошли в Польшу и еще не имели никакого боевого опыта, части-то у них были безупречно подготовлены. Взаимодействие между сухопутными войсками и авиацией было безупречно отлажено. Артиллерия работала по первому свистку командира пехотного батальона и накрывала первыми залпами именно то, что надо было накрыть. И я опять процитирую Миддельдорфа. Немецкая пехота выходит на позиции развертывания перед позициями противника. Это расстояние приблизительно 300 метров. Она движется на бронетранспортерах, и Миддельдорф пишет: бронетранспортер очень хрупкая машина, она может быть поражена тяжелым пулеметом, поэтому водитель бронетранспортера должен постоянно маневрировать, приближаясь к линии окопов противника. С того момента, как пехота высыпала из бронетранспортеров до захвата, собственно, первой линии первого эшелона обороны противника, норматив 4 минуты. 4 минуты. То есть солдаты противника, находящиеся в окопах, просто не успевают понять, что происходит. Настолько быстро немцы развертывались в цепь, пулеметы с бронетранспортеров работали, соответственно, по окопам, автоматчики работали, соответственно, тоже. Это стена огня, которая надвигается в течение 4 минут. Должен произойти захват. Далее он пишет: если вы наткнулись на серьезную оборону, отступайте и ищите стык флангов двух частей. На это отводится вам 8 минут. Если вы 8 минут не уложились, вы уже проиграли бой. Вот такие были нормативы у немцев. То есть с позиции и поляков, и французов, а в дальнейшем и наших войск, это были немыслимые цифры. А у немцев все это было отработано на занятиях в учебках еще в 36-м, 37-м, 38-м и 39-м году. Это было на уровне мышечной памяти солдат, унтер-офицеров и офицеров. Им не нужно было ничего объяснять. Это делалось просто, что называется, по первому свистку.
Ну, надо, видимо, еще сказать об одной вещи, раз мы уже говорим о Блицкриге. Это то, что, ну, вот мы сейчас вспоминали там Наполеона, фон Шлиффена, который
да.
считается автором
этой теории. Ну, нельзя не вспомнить и наших.
Нельзя не вспомнить и наших, потому что все-таки Блицкриг, несмотря на немецкое название этого термина, хотя Блицкриг можно называть и молниеносной войной, что будет тоже правильно, да. и уже более по-русски, да, но, несмотря на немецкое, так сказать, происхождение, вроде бы, самой этой теории и концепции не чурались и не чуралась и советская военная наука. Да не, собственно говоря, не только советская военная наука, но и советское политическое руководство.
Ну, собственно говоря, Виталий, тут надо сказать, что немцы учились у нас, наши учились у немцев, и перетекание военной мысли из одной страны в другую было в этом
было
контексте
вполне совершенно естественным, да. И, но интересно, что уже послевоенная советская литература историческая, да, которая давала свои версии Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, она исходила из того, что Блицкриг везде фигурирует, вот там в 60-е, 70-е годы, как некий, как некая авантюрная концепция, буржуазная концепция, буржуазная теория, как, собственно говоря,
ну, да.
собственно говоря,
подвергалась всяческой хуле.
Хуле, да. И самое главное, что, собственно говоря, все исходило из того, что товарищ Сталин в свое время назвал Блицкриг. Ну, естественно, надо было понятно, да, чтобы
ну, да.
обозвать немцев-то со всеми их ужасами, которые они сюда принесли, продуктом буржуазного страха перед пролетарской революцией. Вот, собственно говоря,
ну, да.
что не мешало.
Так испугались, что добежали до Москвы.
Да, что не мешало, в общем-то, и советскому руководству пользоваться примерно теми же основными исходными элементами этой теории, хотя называлось это все по-другому. Ну, например, ведь еще там в 39-м году, по-моему, если не ошибаюсь, 1 января 39-го года в газете «Правда» товарищ Сталин, а, ну да, это точно, это было новогоднее обращение к советскому народу, он призвал всех быть готовыми разгромить любого врага на его территории, и тогда он выдвинул новую, вот этот, вот, новую фактически военную доктрину. Бить врага малой кровью на его территории. Ну, собственно говоря...
Ну, 17 сентября 1939-го мы начали это делать.
Начали это делать, и малой кровью на чужой территории, это, в общем, фактически, по сути своей, это тот же Блицкриг.
Да, абсолютно. И теория Блицкрига, естественно, разрабатывалась и в нашей стране, поскольку было понимание того, что ведение позиционной войны бесперспективно. И я скажу еще одну вещь, на мой взгляд, немаловажную. На самом деле теория Блицкрига живет и побеждает, потому что все современные теории ведения войны – это теории маневренной войны. Это молниеносный удар по противнику, это разрушение его тылов, это рассечение его войск, это проникновение вглубь его эшелонов с помощью вертолетов, с помощью десантов, с помощью ракетного оружия, неядерного, ну и всех средств ведения борьбы, которые существуют.
Ну и вообще идея достаточно притягательная, кто же хочет долго воевать. Да? Чем быстрее победить, тем лучше.
Тем
да,
лучше. Просто есть...
Другое дело желание и возможности.
Ну да, съесть-то он съесть. Просто если рассматривать с точки зрения... допустим, военного потенциала Соединенных Штатов, то Блицкриг они могут вести очень долго. Они умудрились произвести за Вторую мировую 300 тысяч самолетов. Это больше, чем произвели мы, немцы и все остальные страны вместе взятые. То есть они могли позволить себе роскошь вести затяжной Блицкриг. И то, что они делают сейчас, это в том или ином виде отражение той военной доктрины, которую они выработали в годы Второй. То есть супер-блицкриг. Если ударили, так ударили очень сильно. Ударили по экономике, ударили по тому, что представляют угрозу для их войск. Удары по населению и по войскам их в меньшей степени волновали в годы Второй мировой войны, нежели разрушение промышленного потенциала, энергоресурсов и прочего. Что они делали?
Разрушение и перевод их, так сказать,
да.
На голодный паёк. Нет, на использование собственных своих интересов.
Ну да, там, естественно. Да, да.
И, ну, собственно говоря, немцев к этому подталкивал опыт уже Второй мировой войны, тот опыт, который был до вторжения в на советскую территорию, это, конечно, фактически молниеносные победы, молниеносные войны Польши, Норвегия, Франция, Балканы. Да, да. Везде все проходило достаточно быстро. И, естественно, немцы не могли отказаться от этого и перед нападением на Советский Союз.
Ну да, тут присутствовали тоже элементы нездоровой эйфории, о чем неоднократно писал Гудериан, о чем писал и Браухич, и Гальдер. То есть было некое такое неадекватное восприятие действительности в контексте того, как легко сдались страны Западной Европы.
Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки у немецкого командования были большие тоже и сомнения, да, потому что не думаю я, что немцы считали, а им хотелось провести такой же блицкриг, как они проводили
на Западе.
В предыдущих кампаниях на Западе и на юге Европы, но я думаю, что сомнения тоже были достаточно большие, и, может быть, мы об этом еще отдельно поговорим, было достаточно много разногласий внутри немецкого командования по поводу и направлений ударов,
да.
И куда идти в первую очередь, на Москву ли, или на Ленинград, или на Москву и Ленинград вместе взяты, ну, в смысле, одновременно,
да,
или идти
на Кавказ.
На Кавказ, на Украину и так далее, и тому подобное. Там очень много было разногласий внутри немецкого командования.
Ну, надо сказать, что мухи отдельно, котлеты отдельно. Дело в том, что политическое руководство Германии, это была одна структура, а военное командование, это была другая структура. И в значительной степени, я не беру войска СС, это были служивые люди, это были вояки, прагматики, и многие из них были абсолютно деполитизированы внутренне. То есть война для них была работа, и отношение к войне у них было абсолютно прагматическое. Что можно сделать и чего нельзя сделать. А фюрер не фюрер, это волновало их в наименьшей степени. И, собственно, эти люди к 1944 году дошли до того, что Штауфенберг, собственно, и попытался осуществить. То есть противоречия эти достигли уже своего пика. Но они были еще до 1939 года, они были в 1939 году, и, естественно, когда началась российская кампания, кампания против Советского Союза, они с каждым днем все обострялись и обострялись. Тем более, что неудачи, которые начали возникать, они влекли за собой поиски виноватых, ну а чем
как
кончаются
всегда,
поиски виноватых,
да.
Мы все хорошо знаем.
Хорошо, Дима, тебе есть еще что сказать?
Ну,
сказать еще можно, конечно, очень много, но давайте мы будем все-таки соблюдать, что называется, график нашей программы. Во-первых, мы не оставим без внимания те вопросы, которые пришли к нам по интернету еще до начала программы. Здесь из Санкт-Петербурга и из Ленинграда два человека, которые подписались по-разному, фактически задают нам один и тот же вопрос, который сводится к следующему. Когда же станет известно, хотя бы в приближении, точные цифры людских потерь нашей страны в Великой Отечественной войне? Уважаемые наши слушатели, которые нам прислали эти вопросы, наверное, мы, конечно же, собственно говоря, в ответе на этот вопрос, может быть, и смысл вообще всей нашей программы, программы всего цикла нашего, да?
Да,
«Цена победы», потому что в ответе на этот вопрос заключена та цена, вот,
которую мы заплатили.
Победы, которую мы заплатили за эту победу, да? И, конечно, мы посвятим этому, наверное, может быть, даже и целую программу. Мы посмотрим, как у нас пойдет дальше наш цикл. Но и будем неоднократно, я даже думаю, возвращаться к этому вопросу. Хотя заранее могу сказать, что, конечно же, точные цифры...
Точного ответа, да, никто сегодня не даст. Да, я согласен, и по двум причинам. Во-первых, я убежден, что абсолютные цифры не существует. То есть, как бы, консервативного подсчета, как это было сделано в Германии, Великобритании, во Франции и других странах, у нас никогда не вели. Потому что цена человеческой жизни у нас была в то время, ну, скажем мягко, не слишком высока. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это то, что очень долгое время назывались совершенно умозрительные цифры наших потерь, как боевых, так и небоевых и косвенных. И я думаю, что эти цифры, они все равно в ближайшем обозримом будущем озвучены не будут. Я полагаю, что должно пройти еще лет 20-30, прежде чем эта информация будет более или менее доступна. А провозглашать за собой монополию на истину и говорить, вот столько мы потеряли, мы не можем, потому что это будет абсолютно голословное утверждение. Но, на мой взгляд, цифры наших потерь несколько больше, чем те, которые озвучены на сегодняшний день. Точно таким же больным местом являются и наши технические потери, которые вплоть до последних лет были тайны за семью печатями. Хоть сейчас мы начинаем узнавать, что эти потери были очень велики, что мы теряли в 42-м году танков не намного меньше, чем потеряли в 41-м, в 43-м мы потеряли в результате авиакатастроф в учебках и на тыловых аэродромах самолетов даже больше, чем на фронте, суммарная сумма, она совершенно обескураживает и так далее.
Собственно говоря, вот эти безумные, в общем-то, потери, безумные потери продолжались фактически до мая 45-го.
Да, абсолютно. Но просто эти цифры, официальные цифры, это не взятые из потолка какими-то придуманными историками, это официальные цифры, которые, наконец, становятся доступными. И они ужасают.
И еще я хочу поблагодарить Аркадия Крейндлера, сотрудника Российской академии наук из Москвы, который нам прислал как бы тему, подсказал нам тему одной из программ. На мой взгляд, пишет он, было бы интересно в одной из передач обсудить вопрос о русской эмиграции первой волны в годы с 39 по 45 год. Спасибо вам за подсказанную тему. Мы обязательно, наверное, к ней вернемся. Мы не спешим вообще-то в продвижении по нашему циклу. Мы хотим как можно больше охватить, хотя, конечно, все охватить невозможно. Ну что, мы посмотрим звонки. Еще, что нам пишут, может быть, на пейджер. Самое странное, что Гитлер начал войну в тот же день, что и Наполеон. Совсем не учел опыт. Вот он и поплатился. Плохо рассчитал свои силы и возможности русского народа, пишет нам Татьяна.
Я бы процитировал графа Воронцова, который в контексте событий войны 12-го года говорил, на Немане Россия державна, а за Уралом непобедима.
Да, ну, здесь вот такой вот вопрос, насколько, по вашему мнению, видимо, политическое руководство Германии было готово к успехам войны на Западе в 39-40 году? Ну, что значит было готово? А как? Кто начинает войну?
Сомневаясь в успехах.
Без надежды на успех. Конечно, стопроцентной гарантии никто не может дать, но было готово. И более того, вот то, что и Дима сегодня говорил, и я, что вот на фоне, на базе, что ли, на основе вот этих вот успехов и родилась вот эта эйфория.
Которую до добра не довела.
До добра не довела от вот этих успехов, от этих блицкригов на Западе Европы.
Да.
Так, с точки зрения очевидно, военная стратегия, требующая определенного оперативного планирования и выучки техники, что вы и рассказали. Ну, это правильно. Блицкриг – теория для любой войны. Разбить противника до того, как он соберется. Это для всех времен.
Ну, ну по сути, да.
Трудно не согласиться.
Просто блицкриг в контексте Второй мировой войны – это стратегические возможности плюс скорость перемещения. До того таких скоростей, конечно, не было.
Да. Ну, хорошо, давай еще мы успеем, наверное, послушать несколько телефонных звонков. 783-90-25 Москва, 783-90-26 регион, и все помним. Есть у нас звонки? 783, ну, давайте Москву послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Алло.
Да. Здравствуйте, меня зовут Юра.
Здравствуйте, Юра.
Я хотел задать такой вопрос. Сравните, пожалуйста, как орудие Блицкрига. С одной стороны, Су-2... наш штурмовик, а с другой стороны Юнкерс-87.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Су-2 был достаточно бездарной машиной, и по всем своим характеристикам, ну, штурмовиком не был ни разу. Что касается Юнкерса 87 штука расшифровывается «Штурмскамфлюгцойг», что есть штурмовой боевой самолет. то он показал невероятную эффективность, несмотря на то, что в мемуарах наших летчиков он горит буквально на каждой странице. На самом деле, горели они не очень. На весь советско-германский фронт было выделено 3 штука гешвадера, то есть всего 3 штурмовых дивизии. Представляете, на весь огромный фронт. В начале войны один гешвадер действовал на ленинградском направлении, в котором, собственно, воевал Ганс Ульрих Рудель, который подбил 519 танков, затопил линкор «Марат» и уничтожил немереное количество другой техники. 2 других штука гешвадера действовали на Центральном фронте, обеспечивали непосредственное прикрытие и прорыв обороны. Чем штука была хороша? Ну, попробую объяснить на 3 пальцах. Вот вроде бы самолет такой странный, лаптежник, как у нас его называли. Но лапти у него были сделаны, не убирающиеся шасси, чтобы он мог поднять бомбу весом в тонну. Чтобы Рудель мог взлететь на этом самолете и положить эту бомбу непосредственно в погреба линкора «Марат». Бомбу весом в тонну мало что может пережить. Если же самолет шел на вынужденную посадку, то шасси у него, вот эти не убирающиеся, просто отстреливались. Винт был сделан из дерева, чтобы он сразу сломался о землю. За все годы войны немцы выпустили 4000 юнкерсов 87, и воевали они вплоть до последних дней войны. Илов-2 у нас выпустили порядка 45 тысяч. А были 2, я расскажу отдельно. Это была очень противоречивая машина, и самые большие потери, которые понесли наши ВВС, были именно Ил-2. Спасибо.
Ну вот, такой ответ Дмитрия Захарова на вопрос Юрия из Москвы. Ну, теперь послушаем регионы. Добрый вечер. Алло.
Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Владимир, город Тверь.
Да, здравствуйте, Владимир.
Вот, на мой взгляд, что вы можете сказать вот по такому поводу? Мне кажется, что основная идея Блицкрига, вообще задача, это, безусловно, комплекс политики, экономики и военная составляющая только как инструмент. Вообще, задача Блицкрига...
Нет, ну, военная составляющая всегда инструмент, вообще-то, в любой войне, да? Потому что в войне, да, конечно, но... это не сама цель вести военные действия.
Задача Блицкрига не то, чтобы уничтожить физически, а как бы ликвидировать вооруженные силы противника как вооруженные силы.
Ну, безусловно.
Да, Владимир, но с одной стороны, но здесь я могу сразу вам чуть-чуть, что ли, возразить. Вот как раз в немецком командовании и были разногласия по этому поводу, что главное, разгромить Красную Армию, так сказать, просто лишить страну, Советский Союз, ее армии, или в первую очередь сделать упор не на разгром армии, а на овладение как раз экономическими центрами.
А это вытекало как раз из предполагаемой длительности. Вот как раз из этого и вытекало, если бы. Но, на мой взгляд, вот как раз политическое руководство не учло того самого закона диалектики, переход количественных изменений в качественные.
Ну, правильно, здесь должно быть правильное соотношение.
География нашей страны, она не подпадала.
Совершенно справедливо.
Под теорию Блицкрига. С вами трудно не согласиться.
Да, здесь они малость ошиблись, конечно.
Не малость, а очень сильно. Это было глобально.
Конечно, да.
Спасибо. Спасибо. Успеем еще один звонок?
Давай попробуем.
Ну, давайте, а потом будем разыгрывать книжки. 783-90-25. Слушаем, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Арсен.
Да, здравствуйте,
Арсен. Я хочу солидаризироваться с тем, что было сказано выше.
Так.
По поводу Блицкрига. И такую интересную деталь я вычитал, уж не помню где,
да,
что обусловлен Блицкриг был еще тем, что Гитлер не хотел снижать жизненный уровень немцев.
Правильно, да. Но это как раз и есть та экономическая составляющая.
Да, вы знаете...
Спасибо, Арсен.
Спасибо,
да.
Арсен. Все совершенно верно. Вы знаете, меня поразило то, что уже когда шла война, и когда алюминий для производства самолетов был едва ли не на вес золота, в Германии продолжали выпускать дюралевые лесенки, чтобы собирать яблоки и груши.
Ну вот. Хорошо. Ну что, вот, значит, мы вводим новый элемент в нашу программу. Сейчас будем разыгрывать 5 книг под Елены Сьяновой под названием «Десятка из колоды Гитлера». Но вопрос будет непростой. хотя и основанные на наших прежних программах и на, как мы надеемся, внимательном их прослушивании вами, уважаемые наши слушатели.
Вопрос, Виталий.
Ну, давай вопрос. Значит, чья подпись... Сразу только единственное, что скажу, ну, естественно, что это о Германии речь идет. Чья подпись стояла под приказом о плате в 100 расстрелянных коммунистов за каждого погибшего в тылу немецкого солдата? Значит, порядок у нас такой. Первые 4 правильных ответа на пейджер получают книжки, и один правильный, как мы надеемся, ответ мы будем получать, попытаемся сейчас получить по телефону. Если 3 звонка нам не дадут правильного ответа, то тогда и 5-й человек, приславший правильный ответ на пейджер, получит книжку. Итак, чья подпись стояла в Германии под приказом о плате в 100 расстрелянных коммунистов за каждого погибшего в тылу немецкого солдата? Если вы не справитесь с этим заданием, книжки переходят на следующий раз. У нас все по-серьезному. А есть у нас уже звонки? Кто-нибудь готов ответить нам на вопрос?
А да? Пейджер?
Пейджер работает. Итак, слушаем звонок первый.
Алло.
Алло. Алло, может быть, Альфред Розенберг?
Нет, нет, неправильно.
Увы и ах. Да. Следующий.
Есть еще у нас звонки? Слушаем.
Слушаем вас.
Алло?
Да.
Можно... Алло?
Да-да.
Да-да, слушаем вас.
А может быть, это Вильгельм Кейтель?
Да.
Правильно, вы правильно угадали. Как вас зовут?
Меня зовут Ирина.
Ирина, значит, вы не сейчас не бросаете трубку, да, не кладете трубку, и с вами уже дальше договорятся о порядке вручения вам замечательного этого приза.
Но остальных слушателей, я так полагаю, вы лишили возможности участвовать, потому что они теперь уже знают правильный ответ.
Нет, значит, у нас пришло до звонка Ирины, пришло... Сейчас мы посмотрим по времени. У нас пришло 3 правильных ответа. Уж извините, все остальные товарищи, вы занимаетесь плагиатом. Итак, у нас еще победила Люба, телефон 518, Александр 751 и Павел 686.
Поздравляем наших самых внимательных слушателей.
3 книжки уходят на пейджер, 1 книжка уходит Ирине, а 1 переходит на следующую нашу программу.
Какая-то у нас получилась такая блиц-игра.
Блиц-игра, ну, значит, внимательно слушают. Это действительно был Кейтель, и именно об этом рассказала Елена Сьянова в предыдущем портрете, портрете предыдущей программы, который портрет именно был маршала Кейтеля.
Да, хотя надо сказать, что приказ был, но далеко не всегда он исполнялся, зачастую в силу невозможности даже его исполнить. Но, во всяком случае, само по себе распоряжение очень красноречиво характеризует личность Кейтеля.
Да, хотя, как уверяет Елена Сьянова, подпись стояла Кейтеля, а само содержание этого приказа исходило
от Гиммлера.
От Гиммлера и самого Гитлера.
Ну да, ну всегда должен быть стрелочник.
Хорошо. Ну а сейчас очередной портрет из портретной галереи Елены Сьяновой. Йодль.
Йодль.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
В армии есть один недисциплинированный элемент – это генералы. Так сказал генерал-оберст Йодль, этим высказыванием, видимо, желая исключить себя из числа недисциплинированных. Все-таки у Гитлера было звериное чутье на людей. И второй после Кейтеля столб – Верховное командование Вермахта, сокращенно ОКВ, был вбит им вовремя. Чтобы не думал, иногда доверяя эти мысли письмам к жене Альфред Йодль, но свою задачу сделать ОКВ орудием гитлеровских директив он выполнял, и в отличие от Кейтеля, даже с энтузиазмом и вдохновением. А ведь это был один из самых грамотных, думающих, ответственных военных специалистов и единственный, помимо Гудериана, генерал, позволявший себе кричать на фюрера. Например, во время вторжения в Норвегию, когда британцы потопили 10 германских эсминцев, и Гитлер приказал отступить от крепости Нарвик, Йодль, отстаивая свою точку зрения, треснул кулаком по карте и сказал, что альпийские стрелки останутся в Нарвике и будут стоять насмерть. И ничего. Гитлер с таким доводом Йодля согласился. А позже даже признал, что именно твердость этого генерала позволила выиграть норвежскую кампанию. А вот во время русской кампании возникла обратная ситуация. Гитлер рвался к кавказской нефти, требовал едва ли не танками штурмовать горные проходы, забрасывать бесполезные десанты. «Если вы хотите потерять десант, выбрасывайте его на Туапсе», — сказал Йодль Гитлеру. «Наши горные части также обречены, если останутся на своих местах. Их необходимо оттянуть». «Я вас посылал за тем, чтобы вы настояли на моем приказе, генерал Йодль», — ответил Гитлер. «Таково было ваше задание. Вы его не выполнили. Большое спасибо». И тут же послал Кейтеля с тем же приказом. Так что столпам иногда приходилось подпирать друг друга. Ну, в общем, это были частности. Разборки в высоких кабинетах, за их стены не выходившие. Оба они, Кейтель и Йодль, были и оставались главной армейской опорой Гитлера, особенно после покушения 1944 года. А ведь еще в 1933-м Альфред Йодль открыто перед своими товарищами-офицерами называл Гитлера выскочкой и шарлатаном. Был ли он из тех, кого называют рабами чужого успеха? Отчасти. Но вот еще соображение. В Первую мировую Йодль сражался во Франции и видел, как каждый отбитый у противника метр был выложен трупами немецких солдат. И когда весной 1940 года гордая Франция лежала у ног фюрера, Йодль, я думаю, получил своего рода сотрясение мозга, от которого уже не оправился. И еще 5 деталей о личности Альфреда Йодля. Именно ему, как одному из разработчиков плана «Барбаросса», мы обязаны, в кавычках, вариантом северного направления главного удара, целью которого стала Москва. Именно он подписал за Германию неприемлемую для СССР капитуляцию в Реймсе 7 мая 1945 года. Йодль отказался поставить свою подпись под приказом о комиссарах. Йодль предложил вешать советских партизан головами вниз. На суде в Нюрнберге он, как и Кейтель, говорил о своем долге солдата и прочее. Однако в его деле имеются показания госпожи Москович, еврейки, подробно описавшей то, как генерал помог ей, совершенно посторонней ему женщине, бежать в 1939-м вместе с семьей из Германии. Женщина специально приехала в Нюрнберг к адвокату Йодля. Подобные вещи – большая редкость и чего-то стоят. В 1949 году представитель французского обвинения в Нюрнберге признал, что смертный приговор в отношении Альфреда Йодля был ошибкой. А в 1953-м его посмертно оправдали и полностью реабилитировали. Не знаю, но честно признаюсь, из всех деталей и частностей, известных о Йодле, цельный портрет этой личности от чего-то не получается.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну что, вот после портретной галереи Елены Сьяновой мы еще раз напомним тогда победителей нашей такой блиц,
да, блиц-викторины,
которую мы сегодня провели, разыгрывали книжку той же Елены Сьяновой «Десятка из колоды Гитлера». Это Люба, 518, Александр 751, Павел 686 и Ирина, позвонившая нам по телефону
в эфир.
Это вот 4 наших победителя. Вот я бы особенно хотел обратиться к нашему слушателю Юрию, телефон которого начинается с 302. Но если вы слушаете эфир, и уже в эфире был сказан Кейтель, что же вы присылаете, что подпись стояла главнокомандующего фон Бока.
Ну, может быть, Бок ему более симпатичен.
Может быть,
может быть,
запоздало сообщение, не будем уж так критиковать, да?
Наш следующий эфир, уважаемые слушатели, посвящен, наверное, самой главной дате Второй мировой войне, 22 июня 1941 года. И я полагаю, что одной программой мы на эту тему не отделаемся. Мы рассчитываем пригласить в эфир историков, которые будут участвовать в беседе со слушателями и с нами, естественно, и попытаются пролить свет на малоизвестные аспекты этого события.
Причем, может быть, даже историков с разными взглядами, чтобы это не было, так сказать, такое одностороннее освещение этой проблемы.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
До встречи через неделю.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.